Мы поговорим об учении харизматического движения, чтобы нам знать истоки его, откуда оно имеет начало, и некоторые их догматические моменты, чтобы нам сравнить со Священным Писанием и правильно ориентироваться. И закончить вечер этот я хочу добрым пожеланием из Божьего Слова и о нашем совместном рассуждении и нашей молитвой. Первое место, которое я читаю, это второе послание апостола Петра, 1 глава, 19, 20 и 21 стихи. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих и до конца. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые, Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». В начале этой краткой информации хочу сделать оговорку, братья и сестры, что у меня нет никакого желания, я вчера отчасти это говорил, кого-то критиковать и определять, кто погиб, кто спасен, это дело не мое. Но я думаю, что мы несем ответственность перед Богом, и поэтому все эти вечера наша задача и наше желание, чтобы уберечь вверенных нам, уберечь наших братьев и сестер, молодежь от разного рода заблуждения, от всего того, что сегодня калечит души и уводит от истины, от Евангелия, от простоты во Христе. Хочу сказать, что мы должны всегда понимать и помнить, как и говорит апостол в своих посланиях, назидая верующих, нам небезызвестны умыслы Его, то есть умыслы лукавого. Они и нам небезызвестны, то есть мы знаем Его цель, Его желание, чтобы погубить души, чтобы увести от Господа. Так предупреждает нас Священное Писание. И у Него нет другого желания, у Него нет другой цели, как только губить любым путем. То ли человека вернуть в грех, то ли его поставить на путь заблуждения, но лишь бы увести от Христа. Это его цель, это его задача, и когда ему это удается, тогда он достигает успеха. Мы живем время в такое трудное, серьезное, братья и сестры. Это время, когда идет наступление на чистое Евангелие, на Слово Божье. Идет наступление на живое Слово, на простоту во Христе. И все это сегодня, вот эти силы, которые наступают, они желают подменить чем-то новым. То есть искоренить истинное поклонение Богу и насадить в среде верующих поклонение, основанное на эмоциях, на чувствах, на экстазе, на дрожи, на, может быть, там на рукоплескании, на танцах, на чем-то еще. Сегодня это насаждается, и поэтому мы говорим вот в эти вечера на эту тему, чтобы нам не уйти от истинного и простого евангельского поклонения Богу. Вот почему мы проводим эти вечера. Итак, сегодня несколько слов о харизматическом движении, которое на сегодняшний день имеет огромную силу, огромный успех. Вот, и некоторые через это соблазняются и говорят, там говорят о Боге, и столько людей, последователей, все-таки не могу сказать, что там нет истины. Я всегда говорю, если сегодня есть новые люди, мы не можем ориентироваться на большинство. Ислам сегодня – это самая большая религия в мире, поклонников этого учения гораздо больше, чем кого-то другого, но это не значит, что там истина, дорогие друзья». И мы должны всегда помнить это и брать во внимание. Слово «харизма» я уже однажды в один вечер говорил с греческого на наш язык, на понятный, означает «дар» или «благодать». То есть харизмы – это дары. Само по себе это слово, оно евангельское, библейское, не имеет ничего худого. Харизмы – это дары. Учение харизматов или течение харизматическое – это не новое учение. Это не учение, возникшее вдруг из ничего. Харизматическое движение, оно получило название «Новая волна пятидесятничества». Движение пятидесятничества имеет начало гораздо раньше. Харизматическое движение – это новая волна пятидесятничества, то есть вышедшая из уже существующего учения. Как пятидесятническое движение, так и харизматическое имеют два таких вопроса, как краеугольный камень, на чем они основывают свое учение. Это крещение Духом Святым со знамением иных языков и вопрос исцеления. Это то, вокруг чего сосредоточено вот догматическое учение этих течений. Хотя должен сказать, братья и сестры, что движение пятидесятническое и харизматическое, они не вмещают друг друга. Они не разделяют учения друг друга, и они отмежевываются, то есть они не дружат, нашим простым языком говоря. Я часто их спрашиваю, да что ж такое? И те убеждают меня, что они крещены Духом Святым со знамением, и вы убеждаете, что вы крещены Духом Святым со знамением. Как мне-то, некрещенному, разобраться, куда податься? То есть это тоже меня наталкивает на размышления, что что-то здесь неладно, ибо Дух Господень так не поступает. Начало этого движения, оно относится к времени послевоенному, 1948 год, начало этого движения. Автор этого движения, или, так сказать, человек, который стоял во главе этого движения, звали его Давид де Плесси. Он получил пророчество однажды, через которое якобы было ему сказано, что Бог желает через него начать великое пробуждение. И получив вот это откровение каким-то образом, он начал работу. И в этом откровении ему было сказано, что пробуждение должно начаться среди верующих, и твоя работа должна быть именно там. И он начал это служение. В 59-м году его сменил другой сподвижник, Дэнни Бенней, и началась бурная деятельность этого течения. История говорит, что самое бурное течение вот харизматического движения, оно имелось в католической среде с участием папы. То есть среди католиков особенно успешно имело начало харизматического движения. Что нам необходимо знать? Я хочу сделать отступление, братья и сестры, и сказать, что мы не говорим о какой-то конкретной сегодня харизматической церкви. В каждой церкви могут быть свои отступления, свои взгляды, свои понимания. Я говорю о харизматическом движении в целом, как о движении. Так вот, харизматическое движение, его руководители рекомендуют экумению. Они говорят прямо, без экуменического движения, харизматического течения быть не может. И де Плесси, который стоял во главе этого течения, он однажды сказал: «Харизматическое движение останется харизматическим, если будет состоять в экумении. Как только оно потеряет экуменический характер, тотчас же исчезнет харизматическая сила». Я не знаю, почему он сказал эти слова, но это говорит за то, что то ли это ислам, то ли это католицизм, то ли православие, то ли протестантизм, баптизм, меннонитство или еще что. Но вот это движение харизматическое должно быть во всех течениях, тогда оно будет иметь силу. Это меня тоже настораживает и дает мне ясность, потому что мы знаем, что экуменическое движение – это движение к единой религии, когда должен воцариться противник Бога. Однажды Иоанн Павел II на одном совещание, на одной встрече, это было в 1987 году, в своей речи, в своей проповеди сказал следующие слова по этому поводу. «Дорогие во Христе друзья, вы прибыли как раз накануне Пятидесятницы и перед началом года Марии. Пусть же героический пример любви, явленный Девой Матерью нашего Спасителя, вдохновит вас. Доверьтесь ее ходатайству и материнской заботе. В любви Сына ее Христа Спасителя я благословлю вас всех моим апостольским благословением». Я думаю, что в этой речи к собравшимся всем присутствии харизматического движения. Ну, проповедовать, что Мать Мария является ходатаем, насаждать это все. Я думаю, что это тоже нас должно сегодня озадачить. Ибо Евангелие ничему подобному не учит. Хочу сегодня сказать для сомневающихся, почему мы не поклоняемся Деве Марии, иногда бывают вопросы, почему мы не празднуем ее. Я всегда спрашиваю вот тех людей, которые поклоняются ей, а где написано, чтобы мы поклонялись Деве Марии? Когда пришли пастухи с поля к рожденному младенцу, они кому поклонились? Марии, Иосифу или кому? Они младенцу поклонились. Когда пришли волхвы с востока, через определенное время, они кому дары принесли, Марии или младенцу? То есть Писание говорит нам, что истинное поклонение должно быть Сыну Божьему Иисусу Христу. Это несколько слов просто о происхождении этого учения, о его начале, откуда оно появилось. И теперь несколько об отличительных чертах вот этого харизматического движения. Первое. Харизматическое движение основывается больше на личном опыте. Когда вы будете читать книги об этом движении и слушать кассеты, вы найдете там перечень всевозможных необыкновенных явлений. Харизматическое движение, оно в себе заключает опыт, который переживали отдельные люди. И если они будут честны, то они скажут, что личные переживания дороже Библии. Я это говорю из беседы с некоторыми из них. Когда начинаешь докапываться до глубины и неотступно их спрашивать, они говорят: «Да, мой личный опыт и то, что я пережил, для меня дороже Библии». Я говорю: «Отсюда началось твое падение». Больше и выше Библии, чище и лучше слов Евангелия нет, дорогие друзья. И все наши переживания, они основаны только на Священном Писании. Вы можете услышать, как от этого движения или от сторонников его приходят разного рода сообщения. То вдруг помолились над спущенным колесом, и оно накачалось. То вдруг радиатор побежал, возложили руки на радиатор, и он запаялся каким-то образом. Я мог бы перечислять сегодня массу вот таких вещей. И это движение переполнено вот такими личными опытами. Я не думаю, братья и сестры, что Писание учит нас возлагать руки на спущенное колесо, на дырявый радиатор. Я не думаю. Писание не учит тому. Поэтому этот личный опыт я никак не могу принять. Однажды такое сообщение было. Одна женщина, сторонница харизматического движения, она говорит, что возложила руки на свою собачку, и та заговорила на иных языках. Это факт. Это из их литературы, братья и сестры. Простите меня, но если сегодня на Западе в некоторых церквах сочитывают собак, так что ж я теперь должен сказать? Наверное, и в этом есть доля истины. Лукавый постепенно захватывает души людей, соблазняя через маленькое, через немногое, и затаскивает потом в свои сети. Поэтому, друзья, я хотел бы сказать, что личный опыт – это не Евангелие. Личный опыт – это не Слово Божие. И личный опыт того или другого человека мы должны проверить. Известный лютеранский харизмат, среди лютеран они тоже есть, Кристенсен, он часто говорил: «Христианская вера основана на личном опыте, а богословие – это только объяснение вот этого события». То есть все перевернуто с ног на голову. Христианская вера основана на личном опыте. В какой-то степени да, но только после того, когда я Слово Божие принял в свое сердце. И когда это Слово живет во мне, тогда подтверждение истинности Его – является мой христианский опыт. Но не наоборот, дорогие друзья. Поэтому мы должны быть осторожны. Апостол Павел, который имел богатейший опыт своей собственной веры, личный опыт, правда? Сколько он пережил, сколько перенес, сколько Господь ему открывал. Но когда он приходил в церковь, он что, начинал рассказывать про эти чудеса? Он что, проповедовал вот об этих необыкновенных явлениях? Нет. Он просто однажды сказал: «Так как многие из вас хвалятся,
В безумии моем. Я хочу вам тоже нечто сказать. То есть он считал безумием говорить о самом себе. И он говорит, когда я к вам приходил, я ничего не хотел знать, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Поэтому, братья и сестры, опыт нашей веры, примеры из нашей жизни, переживания какие-то, это не Евангелие. Евангелие – это то, что мы переживаем, то, что мы имеем в Слове Божьем, когда принимаем Его. Поэтому наш личный опыт пусть останется личным опытом, а Евангелие останется Евангелием. Мы должны понять, что не личный опыт, а Слово Божье оставлено Господом для каждого из нас. Джон МакАртур – это один из ведущих пастырей в Соединенных Штатах Америки. Это одна из самых здоровых церквей в Америке, церковь Джона МакАртура-младшего. Он говорит, «Наш личный опыт может стать опасным орудием в руках сатаны». Для сатаны особым наслаждением является подтолкнуть верующих к преувеличению значения переживания и к умалению значения Слова Божьего. И я говорю на эти слова «да» и «аминь». То есть выше Евангелия, больше значения Евангелия нет, дорогие друзья. И пусть Господь поможет нам уяснить эту истину. Следующее, на что мне хотелось обратить внимание – высшие круги харизматического движения учат, что современные откровения и пророчества – это продолжение Библии. Они об этом говорят прямо и добавляют, если бы сегодня продолжить писать Библию, то многие их псалмы, многие их откровения вошли бы в Библию обязательно. А я слушаю это и говорю, полный абсурд. Ничего такого Писание не говорит. Ничего подобного об этом Господь не сказал. Вы знаете, иногда в беседах с молодыми людьми, вот с модернистами нашего времени, которые говорят, что Библия была написана для тех времен, тогда была своя культура, тогда были свои обстоятельства, тогда была своя жизнь, наука, прогресс, все это еще не были в таком состоянии. И поэтому Библия, она сегодня устарела, нужно ее модернизировать. Я говорю, простите, у меня есть к вам один вопрос. Я готов бы был ее модернизировать, если бы Господь Иисус Христос сказал так. Я даю вам слово свое, я оставляю вам свое учение примерно лет на 200, на 300, ну, может быть, на 1000 даже. А потом я приду и подкорректирую его. Наука разовьется, культура разовьется, и я должен буду подкорректировать свое слово. Такое обещание было или нет? Не было, друзья. Такого слова от Господа не было. Библия дана не на 200, не на 300, не на 1000. Библия дана навсегда. Ибо это Слово Божие для всех людей, для всех времен. Поэтому что-то добавлять, вписывать туда свои переживания, это твои переживания, мои переживания. Я просто должен проверить их на основании Слова Божьего, если они соответствуют, слава Богу. А если нет, то если ты видел сон, рассказывай его как сон. Не выдавая это за пророчество и не записывая его в книгу Библию. То есть книга Библия должна быть закрыта для того, чтобы что-то туда дописывать и что-то туда добавлять. Кто-то сказал так. Как только мы перестанем считать Священное Писание окончательным и непогрешимым авторитетом во всех вопросах веры и жизни, мы откроем двери для богословского хаоса. Любой человек будет претендовать, что он изрекает Божие откровение, это продолжение Библии, и это откроет двери для сатанинской подделки. Поэтому я хотел бы сегодня просить, братья и сестры, верующие в Господа, имеющие Слово Божье, не позволяйте никому, ни в ваших умах, ни в ваших мыслях, дописывать Библию какими-то еще откровениями. Этим самым вы открываете двери, правда, для богословского хаоса и для того, чтобы дьявол пришел со своими подделками. Библия – законченная книга, и в ней все сказано, что необходимо для тебя и для каждого из нас. Мы не можем согласиться с этим, что новые откровения, сны и видения должны быть продолжением Библии. Римо-католики, например, они считают, что священные писания, и предание святых отцов – это одно и то же. Простите меня, я с этим никогда не соглашусь. Если предание сегодня говорит, что Мария, Матерь Божия, не умирала, а была тоже восхищена, но ведь это же ложь, в Писании этого нет. И поэтому, какие бы ни были предания в этом плане, я никогда не буду с ними соглашаться. Если сегодня они говорят, что рождение Матери Божией было тоже через непорочное зачатие, как и Сына Божьего, то я говорю, простите, это ложное учение, и мне это предание, оно абсолютно не нужно. Поэтому, братья и сестры, предания даже святых отцов, если они не соответствуют Евангелию, для меня это просто простая писанина, и не больше, а может быть и хуже, вводящая людей в заблуждение. Следующий момент очень важный, который хотелось бы отметить в харизматическом движении. Они говорят, что критики Священного Писания и критики учения харизматов, они произносят хулу на Духа Святого. И этим они сегодня многих пугают. Этим сегодня они многих смущают. И когда начинаешь с ними беседовать и желаешь докопаться до истины, они сразу говорят: «Бойся похулить Духа Святого». И, естественно, человек, боящийся Бога, не сориентировавшись сразу, он может испугаться. Не нужно пугаться. Помните слово: «Испытывайте духов, от Бога ли они?» И если я сегодня хочу испытать любого верующего, любого учения, то я этим самым не погрешу. Я не похулю Духа Святого. Пусть никто вас не смущает. Если я буду кого-то принуждать и просить, давай будем молиться о том, действительно ли у тебя от Бога было откровение, я этим не похулю Духа Святого. Если я сам в себе буду поститься и молиться, и скажу: «Господи, открой мне, вот мне навязывают это и это, открой мне, от тебя это или нет?» Не бойтесь, братья и сестры, этим вы не похулите Духа Святого. Так учит нас Священное Писание. Поэтому мы должны помнить это, ибо хула на Духа Святого – это нечто совсем другое. Будем помнить это слово: «Испытывайте духов, от Бога ли они?» И еще одно, что мне хотелось сказать о движении харизматическом – это практика возложения рук, которая там имеет место. То есть там и по причине, и без причины, как и в движении пятидесятников, огромное значение уделяется возложению рук. По поводу и без повода. Я хочу сегодня сказать, братья и сестры, берегитесь. Подставлять свои головы, подставлять самого себя под руки служителя, которого вы не знаете, вы можете получить нечто непоправимое в вашей жизни. Ибо возложение рук – это есть по Библии и священнодействие. Это не просто наше человеческое физическое поглаживание. Я с этим не соглашаюсь. Хотя есть сегодня такое учение. Возложение рук – это нечто большее. И особенно, когда возлагают служители. Поэтому через возложение рук вы можете получить то, что имеет человек, который возлагает на вас руки. Если кто-то придет и будет просить вас: «Болен, пожалуйста, я готов возложить руки. Нету силы, я готов возложить и благословить тебя». Я хотел бы, чтобы вы пришли все-таки к вашим служителям, сказали об этом, вместе помолились. Вам помогут, дорогие братья и сестры, не попасть в беду. А некоторые сегодня думают, что ничего особенного. А зачем это знать служителям? Не надо. Пошли, побежали, на них руки возложили, проходит полгода, тогда приходят к служителям и говорят: «Братья, помолитесь за меня, что-то со мной происходит непонятное». Иногда бывает поздно молиться. Поэтому прежде чем кто-то возложит на вас руки, придите к вашим служителям, скажите им, помолитесь вместе, и Бог убережет вас. Рук ни на кого поспешно не возлагай, чтобы не сделаться участником чужих грехов, учит Писание, для тех, кто очень запросто возлагает руки. Поэтому пусть Господь нас сохранит и благословит вот от такого действия. Ну, я много говорил о языках, я много говорил о других вещах, поэтому больше не буду говорить. Вот эти моменты, которые мы должны еще знать ко всему тому, что я говорил в предыдущие дни. Это отличительные, характерные черты вот этого харизматического движения. И поэтому пусть Господь благословит нас, сохранит нас и поможет нам, дорогие мои, бодрствовать в это последнее время, ибо время тяжкое, время, когда расставлены сети, время, когда масса искушений, время, когда будут совершаться чудеса и знамения, и многое другое. И цель всего этого одна – увлечь избранных и увести от Господа Иисуса Христа. Поэтому будьте осторожны, и как советует апостол, как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем, дорогие братья и сестры. Как вы приняли, так и ходите в Иисусе Христе, читая Слово Его и молясь Ему. Теперь несколько есть у меня вопросов, записок, я хочу на них ответить, и затем мы прочтем еще Слово Божие, вместе порассуждаем над одной сегодня библейской очень важной истиной. Покрытие головы женщины распространяется и на вдову, и на разведенную тоже или нет? Священное Писание говорит нам, что покрывало на голове женщины – это знак власти над нею мужа. Я не хочу ничего говорить больше, чем написано, братья и сестры. Но так написано. Апостол Павел, разъясняя этот вопрос в послании к римлянам, приводит пример. Жена с мужем связана законом до тех пор, доколе жив муж. Когда муж умирает, жена законом не связана. То есть она свободна. То есть власти мужа над ней больше нет. Поэтому продолжение этого ответа, я думаю, для вас ясно. Я не хочу сегодня сказать, ну теперь вдовы все снимайте и все. Ибо есть еще некоторые порядки в церкви. Я всегда говорю, братья и сестры, одно дело, допустим, когда мы говорим, но другое дело, если церковь, может быть, еще в другом направлении пока воспитана или, может быть, решает этот вопрос, я всегда советую, если вы любите Господа, если вы любите церковь, если вы являетесь членом ее, тогда решайте вопрос как-то иначе, но не какой-то демонстрацией, потому что это не выход из положения. Поэтому Библия говорит прямо, это знак власти над нею мужа. В отношении разведенной, здесь вопрос немножко другой, смотря почему она разведенная. Библия вообще запрещает развод. Нет никакой причины для развода, кроме вины прелюбодеяния. Тогда половина, которая обижена, она может быть свободный, то есть не принять согрешившую сторону, хотя Писание советует, лучше будет, если простить, помиловать и молиться и так далее. Ну, а если брак расторгнут через вот эту измену, то, естественно, и закон нарушен, все нарушено, то есть брака нет, она свободна. И я всегда говорю так, что ж, решай, сестра, так, как тебе подсказывает Господь. Евангелие Иоанна, 20 глава, 22-23 стихи. Евангелие Иоанна, 20 глава, 22-23 стихи. Я их прочту. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Что это за правило, как это понимать, что это за прощение? Братья и сестры, я хочу сегодня сказать, что служителям церкви, в лице церкви, Господом дано право связывать и развязывать, то есть разрешать духовные проблемы в церкви. Это право дано Господом. Это не значит, что служитель имеет право простить грех, прощает только Господь. Но служитель имеет право какое? Допустим, приходит ко мне член церкви, я как служитель должен хранить таинство веры, он приходит и мне исповедует нечто. И я как служитель должен определить и сказать, либо теперь мы молимся и все отдаем Господу, и это хороним, Либо я ему скажу: дорогой, я не могу теперь с тобой молиться, ибо твой грех должен быть исповедан в церкви. Это право дано служителю. Некоторые служители не хотят на себя брать это бремя. И что бы ни случилось, пусть решает церковь. Конечно, это проще. Я хочу сказать, братья-служители, нам от Бога дано это право. Тайна исповеди, тайна священнодействия. Хранящий таинство веры служитель должен быть. Поэтому такое право дано ему. Но здесь нужно быть очень осторожным. Я помню, ко мне пришел один член церкви и говорит: я хочу тебе нечто рассказать, но прежде дай обещание, что мы помолимся и все похороним. Я говорю: нет. Прежде чем я не буду знать, что ты мне скажешь, я не хочу, чтобы ты меня связал. Я тебе обещаю одно. Если по Слову Божьему будет наша беседа, и по Слову Божьему я смогу тебе сказать, что ты пришел, признался мне как брату, мы молимся, и я приобрел брата, тогда я поступлю так. Но если я не найду этого, ты должен будешь сказать в церкви. Я объяснил ему, он говорит: хорошо. И когда он рассказал, да, мы помолились, и все это оставлено перед Богом. Видишь брата согрешающего, пойди скажи ему, если он исправился, что? Приобрел ты брата твоего. А у нас другая привычка. Вижу брата согрешающего. По телефону всем уже рассказал, что видел брата согрешающего, а ему не пошел и не сказал. Выходит, тот брат раз согрешил, а я 500 раз, сколько членов церкви, всем рассказал и 500 раз согрешил. Давайте будем поступать, как написано. Каково должно быть наше отношение к тем, которые отошли от нас в другое учение? Я скажу из практики своего служения в нашей церкви. Если кто-то уходит из церкви в еретическое учение, в ложное, такого мы обсуждаем на собрании, говорим о ложности его учения и отлучаем его. Человек, который уходит, может быть, в другую церковь, не в ложное учение, не в ложное течение, ну, мы его отпускаем, это право каждого человека. Потому что написано: «Еретика, отвращайся после определенного вразумления». У нас ничего общего не должно быть. А почему мы это объявляем в церкви? Помню другое слово. Смотрите, чтобы какой горький корень, возникнув, что? Не сделал много вреда в церкви. Поэтому я всегда говорю, братья и сестры, любой горький корень, который возник, его нужно показать всем людям. Не для того, чтобы теперь пальцем тыкать и обсуждать, а чтобы все видели, что в этом месте появился горький корень. Нам нужно молиться об этом и беречь себя, чтобы не заразиться. Вот это будет правильное, что мы можем делать в наших церквах. Могут ли такие люди снова прийти назад, если они имели языка? Я знаю только один случай, когда вернулась сестра оттуда, имеющая языка, молящаяся и поющая, и больше случаев я не знаю, знаю только одно. Говорят, что очень трудно. Эта сестра была в нашей церкви, она и молилась, и пела на языках, а потом рассказывала мне. Однажды, говорит, посетило меня сомнение, я стал очень молиться сильно: «Господи, открой мне, от Тебя у меня это все или нет?» Образ его: «Да, Христос». Я обрадовалась, беседуем, а потом... А он стоит и держит руки назад, говорит. Потом я говорю: «Господи, покажи мне твои руки, я хочу раны видеть на руках». Он говорит: «Да, не обязательно, мы же с тобой побеседовали, я буду идти». «Господи, я хочу видеть руки твои». Он обозлился, говорит, руки из-за спины, а они были черные по самые локоть. И для меня, говорит, это было откровение. Я проснулась, с тех пор стала молиться, чтобы Бог меня освободил. Сейчас, говорит, все от меня ушло. Я ничего не знаю того, что знала. Она умерла членом нашей церкви. Освященные и просвещенные не могут грешить. Ну, мы беседовали по этому поводу, и здесь идет речь о чем? Рожденный от Бога не грешит. Есть много разговоров, есть много, так сказать, мнений. Я всегда говорю так. Там написано: «Но рожденный хранит себя, и поэтому это для меня не довод». Мое мнение такое, но это мое, братья и сестры. В нас живет внутренний человек, рожденный от Бога и по Богу, да? Есть плотской человек, есть внутренний, рожденный от Бога. Так вот, рожденный от Бога человек в нас, он никогда не грешит. А в чем тогда причина? А причина в том, Павел говорит: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. А если будете по плоти жить, то умрете. То есть, когда наша плоть берет господство над вот этим внутренним рожденным человеком, тогда мы впадаем в грех. Когда наш рожденный человек по Богу управляет нами и обуздывает плоть, тогда мы живем для Бога. Ибо рожденный от Бога никогда не грешит, и к нему лукавый не прикасается. Но через нашу плоть он может ввергнуть нас в грех. И тогда Дух Святой покидает нас, и мы снова становимся мертвыми. Это мое мнение. Каким образом можно похулить Духа Святого? Об этом мы говорили. Похулить его может тот, который знал силу его, испытывал ее на себе, и вдруг может говорить на проявления, на исцеление, на чудеса, которые явны, как были в жизни Иисуса Христа. Этим самым он может похулить Духа Святого. Прошу объяснить о компьютерном центре в Брюсселе. Единственное, что могу сказать, я там был, ходил вокруг этого здания, заглядывал в окна, не был внутри и не знаю, что там. Но этот компьютерный центр я видел. О всей системе интернета. Ну, могу добавить, что вся система интернета, вся эта компьютерная система, это, да и аминь, идет подготовка к мировой системе, к мировому правлению и ко всему, что связано с этим. Я просто хочу сказать другое. Братья и сестры, особенно молодежь, папа и мамы, у кого есть дома компьютеры, система интернета может погубить ваших детей. Ибо в системе интернета сегодня, кроме хорошего и полезного, наверное, больший процент всего. Там и порнография, там и наркотики, там и все, что хотите. Ну, пожилому возрасту это непонятно, может быть, что это такое до конца. Молодежь это знает прекрасно. Не травите ваши души, там столько наживки для вас, что вы попадетесь, не заметив как. Вот что такое система интернета лично для меня. Единая валюта – это то, о чем мы уже говорили, это шаги к приближению правления Антихриста. Но для нас, верующих, не это важно. Это приближение к пришествию Господа, братья и сестры, и к нашему с вами собранию с Ним на облаках. Об этом будем думать и к этому будем готовиться. Может ли быть потрясено могущество США? Вы знаете, когда-то Римская империя была самой могущественной, да? И однажды Бог ее так потряс. Я сегодня хочу говорить слово о потрясениях. Поэтому и США – это не Божья система, она будет потрясена. Все системы политические на земле, какие только были и есть, это все пример того, что без истинного поклонения Богу ни одна система не устоит. Ни одна система, она не пригодна для вечного царства, а только система, приготовленная Богом и сказанная нам через Евангелие. Поэтому, естественно, и Соединенные Штаты – система, которая развалится, и американцы, пожилые, старожилы, братья-проповедники, служители, они сегодня все чаще и чаще на страницах местных газет выступая, пишут статьи о потрясениях, которые грядут на Америку. Я не знаю, то ли это дух пророчества или желание, может быть, что-то необыкновенное написать, но об этом сегодня говорят много. И я должен сказать, что в этом есть доля правды, дорогие друзья. Что говорит по этому поводу Писание Священное? Оно говорит, что вся земля и дела на ней сгорят. Не только Европа, вся земля. Туда входит и Соединенные Штаты Америки. Все сгорит, и Бог творит новое небо и новую землю. В какой стране будет центр правления Антихриста? Ну, Библия говорит нам, что Антихрист сядет или должен сесть где? В храме. А храм в какой стране? Я думаю, что ответ получен. Пусть Господь благословит нас и поможет нам держаться святого Евангелия. И теперь в оставшиеся несколько минут, братья и сестры, я хотел бы закончить все-таки на другой ноте. Оставим наши разговоры о ложных учениях, о заблуждениях. Мое желание всегда больше говорить о силе Божьей, о Его планах, о Его воле для нас, о Его путях,
о тех духовных переживаниях, которые мы имеем, через которые Господь ведет нас к совершенству, ведет нас к встрече с Собою. Я хотел бы сегодня вместе с вами поделиться на основании слова из книги Иова, 16 глава, 12 стих. Книга Иова, 16 глава, стих 12. «Я был спокоен, но он потряс меня». «Я был спокоен, но он потряс меня». Так сказал Иов некогда эти слова в адрес Бога. «Я был спокоен, но Бог потряс меня». Слова принадлежат многострадальному Иову. Страдания Иова передать сегодня невозможно. Как бы мы их красочно не обрисовывали, как бы мы о них не говорили, сильно, долго, красиво передать мы эти страдания не сможем. Это нужно пережить, братья и сестры. Чтобы передать страдания Иова, его потерю, чтобы ощутить горечь его слез, это невозможно. Это нужно хотя бы отчасти пережить. Тогда мы сможем, может быть, что-то сказать. Сам Иов многими словами хотел выразить свое чувство. Хотел Богу излить свою душу в этих переживаниях. Он говорил много слов. В некоторых моментах Бог был на его стороне. Бог поддерживал его и утешал. В некоторых рассуждениях Бог не был на стороне Иова. Бог вразумлял его, и Бог останавливал его. Это все было на пути страдания Иова. И самое интересное, самое удивительное, что история Иова и его отношения с Богом закончились весьма благословенно. И это благословение выражено в следующих словах. После всего того, что Иов пережил, после всего разговора с Богом, вдруг из уст Иова вырываются такие слова. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Братья и сестры, большая разница слышать о Боге слухом уха и видеть Его своими собственными глазами. Много информации поступает в наши уши, но большую часть этой информации мы не видели нашими очами. Мы много слышим о Боге. Нам проповедуют, мы читаем, нам говорят. Но самое лучшее, когда мы нашими собственными глазами в нашей духовной жизни видим всемогущую руку Господа, видим Его провидение, видим Его волю, тогда мы становимся тверды в нашем следовании за нашим Господом. Бог, проведя Иова через эти испытания, дал возможность увидеть воочию своего Спасителя. И он сказал: «Я слухом уха слышал, а теперь мои глаза видят тебя». Иов прошел через великие потрясения. Дорогие братья и сестры, в нашей жизни точно так бывает. Мы идем за Господом, мы уверовали, мы молимся, мы служим Ему, мы стараемся что-то делать. Иов был благочестивый человек. Сам Бог об этом сказал. «Нет такого на земле, ты обратил внимание противнику своему». И все-таки Бог потряс его. В нашей жизни бывает точно так. Исполняем заповеди, вроде благочестиво живем, и вдруг в твоей или моей жизни приходят какие-то потрясения. Ищем ответа, найти не можем. Плачем, молимся, говорим: «Господи, почему? Вон он живет как, и у него ничего нет. Я проверяю себя, я ничего не видел, Господи. За все упущения я просил прощения. Господи, почему эти потрясения?» Я думаю, что цель одна. Чтобы вместе с Иовом ты, дорогая душа, брат и сестра, могли сказать: «Я понял. Господи, я тебе слышал слухом уха моего. Я любил тебя, я служил тебе. А теперь ты повел меня на эту высоту, чтобы я своими очами увидел тебя». И Бог иногда ведет нас в эти потрясения. И тогда мы говорим: «Да,
Теперь мои глаза видят Тебя. Что такое потрясение? Для нас известно, братья и сестры. И многие из нас, наверное, переживали. Они бывают разного рода. Может быть, тебя когда-то потрясла смерть твоего друга, дорогого друга. Вдруг так неожиданно его не стало, и ты потрясен, почему это случилось. Может быть, катастрофа, может быть, бедствие потрясли тебя в жизни твоей, дорогой друг. Может быть, какие-то большие потери материальные потрясли тебя в жизни, и ты остался на пепелище и спрашиваешь, почему это случилось. Может быть, болезнь, о которой тебе доктор сказал, тебя потрясла, и ты в таком состоянии сегодня находишься, я не знаю. А ведь часто потрясает нас и другое, жизнь наших детей. С кем не бывало такого? Есть у нас сын, есть дочь, ходит на собрание, молится, послушная дома, любит папу, любит маму. Мы не можем нарадоваться нашей дочери, нашему сыну, благодарим Бога. И вдруг в один прекрасный день узнаем, что у этого любимого ребенка есть вторая жизнь. Жизнь, которую он пытается скрыть от нас. Одна жизнь в доме, благочестивая, хорошая, а другая жизнь на стороне. Какое потрясение бывает для родителей. Сколько слез, сколько горя. В одну ночь появится масса морщин и поседеет голова от такого потрясения. Не правда ли? Я хотел бы сказать детям, юношам, девушкам, братьям, сестрам, если кто-то имеет такие переживания, в родительском доме одна жизнь, а есть еще и другая, она когда-то обнаружится. Конечно, слезы будут для отца, для матери. Но я хочу сказать тебе, дорогой друг, что придет время, когда этот посев взойдет, и Бог за это спросит. Я хотел бы, чтобы ты сегодня серьезно об этом подумал, и если у тебя две жизни, тогда одну сегодня оставь. Или ту, или другую. За лучшее, конечно, оставь ту жизнь, которую не видят родители. Принеси ее Богу, покайся, обратись к Нему, и Он помилует тебя. И в такие моменты мы кричим: «Господи, я так был спокоен, в доме был мир, я радовался с моими детьми, был полный успех во всем, что было кушать, во что было одеться, и вдруг Ты потряс меня через эти события. Господи!» Сколько бывает мы плачем. Перед нами Навуходоносор. Это библейский герой. И он говорит в книге Даниила, глава 4. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня». В одну ночь он был потрясен. Что случилось после этого? Читающие Библию знают. Он был отлучен от людей, волосы выросли, как у льва, ногти, как у птицы, и ел траву, как вол. Это было страшное потрясение. После царского престола, после такого величия, после такой власти, оказаться подобным животному и есть траву – это сильнейшее потрясение в жизни этого человека. А за что оно было, братья и сестры? Библия дает ответ – Бог потряс этого человека за то, что он стал думать о себе в славу своего величия. Так говорит Библия. То есть ему подумалось, что какой я неплохой, в общем-то, человек, сильный, могущественный. И Бог потряс его. Слава Богу, что для него эти потрясения закончились благополучно. Он понял, для чего они. И после этих потрясений сказал такое слово: «Все живущие на земле ничего не значат. Ныне я, Навуходоносор, славлю тебя, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящего гордо». То есть Навуходоносор своими глазами увидел Бога. Друг дорогой, не всегда потрясения заканчиваются так. Иногда в этих потрясениях душа ожесточается и уходит далеко от Бога. Навуходоносор, который был страшно потрясен, И все-таки Бог помиловал его в этом потрясении. Находясь там вместе с зверями, кушая траву, он увидел руку Божью, смирился, и Бог вновь возвратил его на то место, на котором он был. Перед нами Валтасар, сын его, о котором сказано, что он ничего не уразумел от этого. Он был спокоен, он делает пиршество большое, приглашает гостей, жены, наложницы, друзья, все вместе пируют, сосуды из Дома Божьего там. Казалось бы, нет причины, радуйся, все, сила, могущество, власть. И вдруг оборачивает голову и на стене видит кисть, пишущую нечто. И написано, что он изменился в лице своем. Его мысли смутили его, колени стали биться одно о другое, и сказано, что он сильно закричал. Он был потрясен. И вот эта кисть, пишущая на стене, нарушила покой и мир этого сердца. Друг дорогой, я хотел бы спросить тебя, может быть, в твоей жизни уже была эта кисть, которая нечто писала для тебя? Может быть, была кисть, которая предупреждала тебя о твоем греховном пути? Может быть, Бог тебе уже говорил, какова была твоя реакция? Как ты ответил на этот голос Божий? Ты остановился или нет? А может быть, остановился и сказал: «Господи, прости, если это ты, помилуй, и я начну жизнь для тебя». Господь помиловал, Господь простил, а жизнь твоя снова продолжается во грехах. Я не знаю, будет ли еще эта кисть писать для тебя или нет. Может быть, уже и нет. Подумай сегодня об этом и вспомни. Если когда-то была кисть, которая что-то тебе говорила, а ты еще все на грешном пути, ты можешь опоздать и навсегда погибнуть. И мы знаем, что так и случилось. Он был убит, Господь лишил его жизни. И только за то, что он не обратил внимания. За что? За то, что сердце его надмилось, дух его ожесточился до дерзости, и он был свержен с царского престола. Посмотрите, какой путь к этому свержению. Вначале надмилось сердце. А сколько сегодня надменных людей гуляет? Чуть-чуть оперился в этой жизни. Смотришь, и походка изменилась, и в лицо изменился, и речь его изменилась. У него есть состояние какое-то, он человеком себя почувствовал, к нему просто так не подойдешь. Знай, дорогой, за этим надмением приходит дерзость, а после этой дерзости Бог свергает человека, потрясает его. Дай Бог, чтобы не случилось это с тобой. Много есть в Библии примеров. Вспомните Давида, который тоже был спокоен, все было хорошо. Казалось бы, ничто не предвещает беды. Но вот вдруг приходит пророк Нафан, рассказывает ему одну историю. Давид, будучи справедливым, боящимся Господа, выносит справедливый приговор. Как мог этот человек так поступить? Приказ смерть ему. Это вышло из уст царя. И казалось бы, все нормально, царь разобрался. И вдруг страшное потрясение, когда Нафан спокойно говорит: «Давид, ты тот человек». Какое это было потрясение для него. Слава Богу, что в этом потрясении он увидел самого себя. И в обветшании своих костей и в унынии духа он призвал Господа, но он не ушел от него. Друг дорогой, может быть, тебе тоже когда-то сказали: ты тот человек. Твоя реакция. Может быть, ты сегодня вне церкви, обиделся на всех, ушел. Давид пережил это. Но в этих потрясениях он приблизился к Богу. Я хочу тебе сегодня сказать, дорогой друг, обидевшийся на церковь, на братьев, обидевшийся на кого-то, давай будем обижаться на самих себя. Если в твоей жизни есть потрясение, это только потому, что Бог любит тебя. Если бы он не любил Давида, он не послал бы пророка Нафана. Бог любил его и говорит: ты тот человек. Если Бог тебе это сказал, то по одной причине – Он любит тебя. Он ждет, чтобы через эти потрясения ты вернулся к Нему, приблизился. Он хочет благословить тебя. Он хочет поднять тебя и повести в Царствие Свое. Зачем ты огорчился? На кого ты обиделся, дорогой мой друг? Приди сегодня ко Христу, склонись перед Ним, излей беду твою, горе твое. Скажи Ему, что кости мои обветшали, исчахло сердце мое. И Господь все восстановит, дорогой мой друг. Господь любит это делать, и Он ждет тебя, может быть, уже многие годы. Перед нами Авраам. В его жизни тоже было все спокойно. Настал долгожданный радостный момент. Исполнилось обещание Господа. Наследник, долгожданный сын на руках. Какая радость, какое счастье! Уста и сердце величают Бога. Бог не обманул меня в моих надеждах. Пообещал и дал мне сына. Ликуй и радуйся, душа моя. И вдруг врывается потрясение. Бог стучит в сердце Авраама, в его жизнь, в его дом и говорит: Авраам, сына твоего, которого ты любишь, единственного твоего, возьми его и принеси на гору, которую я укажу тебе. Я не могу передать этих потрясений, которые пережил Авраам в то время. И как бы мы красочно ни проповедовали, мы не передадим чувств Авраама, когда ему было сказано об этом. Это было уже несколько лет назад. Я был в Москве, мы возвращались с командировки. Приехали где-то в час ночи в наш братский союз. В 10 утра у меня был самолет уже на Фрунзе. Мы легли отдохнуть немножко. В 4 часа ночи меня будят и зовут к телефону. И говорят: у тебя дома беда. Твой сын вместе с молодежью пошли в горы. Он упал там где-то с 30 метров, проломил череп и в тяжелом состоянии в больнице. Сон убежал. До аэропорта слезы, до дома слезы. Что, как, чего? Я знаю, что я не один такой, таких много в этой жизни. Мы можем отчасти понять вот эти потрясения, которые выпали на долю Авраама. Господи, я был спокоен, но Ты потряс меня. Единственного, которого я ждал, которого я люблю, я должен его... Господи, это невозможно. Но он пошел, он доверился Богу, и Бог благословил его. Я мог бы продолжать еще эти примеры, их много в Библии. Я просто хочу подходить к концу и задать вопрос. Для чего Бог потрясает нас? Для чего Бог допускает эти потрясения в жизни своих детей? Первое. Он потрясает для того, чтобы я сам лично узнал, кто я, где я и что ожидает меня впереди. Нужно признаться, мы редко об этом думаем. Благополучие этой жизни определяет для нас, кто мы. Я? Ну, в общем-то, я имею хорошую работу, я имею деньги. Где я? Я живу в неплохой, богатой стране. Что впереди? Впереди, ну, уже заслуженная, в общем-то, основательная старость, пенсию заработал. Вот и все, круг наших мышлений. И Бог потрясает нас и хочет, чтобы эти вопросы мы задали более глубоко. Кто я есть перед Богом? Что ожидает меня впереди? Я готов к встрече с Иисусом Христом? Мое благополучие, моя жизнь, мой дом, моя машина, мои деньги – это все уйдет, это все сгорит к огню. Друг дорогой, ты готов к встрече с Иисусом Христом? Брюссель готов, компьютер готов, интернет готов. Ты лично готов к встрече, если он придет сегодня? Ты скажешь: я 40 лет верующий, а я тебя об этом не спрашиваю. Ты скажешь: ну я молюсь, в вечере участвую, средства даю на церковь. Я тебя об этом не спрашиваю. Я спрашиваю, ты готов? Ответ нужен не мне. Молча сегодня сам скажи себе. Себе скажи, честно. Не смотри ни на кого, а просто скажи себе. Вот если сейчас позовет меня Господь, готов я или нет? Готов ли ты теперь сказать: да, Господи, если сейчас придешь, я сразу отсюда иду к Тебе? Или скажешь: Господи, подожди, мне нужно сходить к моему другу, я с ним не в мире, я еще не рассчитался с тем, я обидел того, у меня вот здесь не налажено. Тогда ты не готов. Бог потрясает нас для того, чтобы мы дали ответ себе. Кто я, где я и что впереди. Бог потрясает нас, когда мы обращаем внимание на самих себя больше, чем это нужно. Когда мы начинаем гордиться собой, когда мы начинаем что-то думать о себе, что мы что-то значим в этой жизни, тогда Бог потрясает нас, чтобы привести в сознание. Дорогой друг, проверь твои потрясения. Проверь сегодня твою жизнь духовную, твои пути. Может быть, ты не обращал на них внимания и просто сказал: «Да, это ну случилось, мало ли у кого случается». Но Господь говорит: в твоей жизни без моей воли волос с головы не упадет. И поэтому всякое любое, что совершается, проверь. Может быть, Господь хотел нечто сказать тебе, а ты остался глух. И когда мы начинаем гордиться собой и думаем о себе в славу своего величия, тогда Бог посылает эту кисть, которая нечто пишет, и это слово, когда его нам прочитают, потрясает нас. Подумаем об этом. Бог потрясает нас, когда мы любуемся собой, когда жизнь наша, дорогие друзья, она для нас, может быть, здесь заключается, вот в этом земном пути, тогда Бог ведет нас другим путем. И мы можем быть отлучены от людей, могут быть переживания, может быть нечто такое, что никак не вмещается в наш разум, как было в жизни Навуходоносора. Проверь сегодня сам себя. Бог иногда потрясает тебя и меня, чтобы привести нас в чувство, чтобы тебя и меня опустошить от нашего собственного «я», чтобы перевернуть этот сосуд, дорогие друзья, чтобы выплеснуть оттуда все человеческое, потом вновь поставить и наполнить собой. Вот для чего потрясает нас Бог. О, как мы переполнены самим собой! Сколько много нашего «я» в нас! Оно спокойно, тихо, когда нас не трогают. Но стоит нам только что-то сказать, наступить, как говорят, на мозоль, как это «я» быстро разбухает, как дрожжи, иногда разрывает этот сосуд. Друзья дорогие, Бог потрясает нас, чтобы опустошить нас от нашего собственного «я», наполнить собой и приготовить к вечности. Большей беды и горя и зла не причиняет нам никто, как наше собственное «я». И это правда. Мы страдаем только от этого. Не так со мной поступили, не так меня обличили, не так меня встретили, неправильно меня поняли, неверно меня разобрали. Это кто говорит? Это говорит мое «я». Пусть Господь поможет нам сегодня понять это. И, наверное, самое главное и самое важное. Бог потрясает тебя и меня, чтобы мы сказали: «Господи, теперь я своими собственными глазами вижу Тебя. Я слышал слухом уха о Тебе. Я ходил на собрания, проповедовали, я читал, я знал о Тебе. Но Ты потряс меня, и я увидел руку Твою. Ты потряс меня, и мои глаза увидели теперь Тебя». Это самое важное, это самое благословенное, что Бог делает для каждого из нас. И это делает Он во славу Тебе, дорогой мой друг. Это делает Он во славу Тебе, потому что Он хочет принять Тебя в славу Свою. И поэтому потрясает, чтобы Ты увидел своими глазами Господа, который любит Тебя, и последовал дальше за Ним. Я не знаю, у кого какие потрясения, но я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас за эти потрясения прославил Господа и сделал правильный вывод. И заканчивая, хочу сказать для наших друзей: наступает время и приближается самое страшное потрясение для многих. Что это за потрясение? Это когда мы придем к воротам вечности, и некоторые услышат: «Отойди от меня, я никогда не знал тебя». Большего потрясения в жизни людей не будет, дорогой мой друг. Когда будешь стоять и увидишь воочию, что эта дорога в небо, в рай, а эта дорога в ад, и сам Господь вынес тебе приговор: «Вот твой путь и твой жребий за то, что ты отверг меня», большего потрясения не будет, потому что у ворот вечности там не будет возможности что-то исправить. Выкуп там никому не дашь, взятку никому не дашь, молитвы бесполезны, слезы бесполезны, ибо это последнее, что потрясет многих людей. Поэтому я сегодня хотел бы сказать, дорогая моя душа, я не знаю, сколько Господь стучал в твое сердце, как долго Он звал тебя, может быть, уже и потрясал. Если ты все еще упорствуешь, поверь, что Он любит тебя и сегодня в этот вечер зовет тебя к себе, чтобы ты пришел к Нему, склонился у ног Его и помолился Ему. Сейчас будет пение, мы заканчиваем, будет пение. Я хотел бы, чтобы вот это время пения было для тебя, дорогой друг, чтобы ты, прежде чем переступишь порог молитвенного дома, уходя отсюда, ты получил ответ в твое сердце, ответ на слова, которые есть в одной песне. «Ты готов, я готов». Это нужно нам знать сейчас. Восхищение будет один только раз. Я часто говорю, у спортсменов есть три попытки. Один прыжок, второй, третий. И лучший результат он выбирает и может получить награду. Восхищение будет одна попытка, не три. И даже не две, дорогой друг, одна. Восхищение будет один только раз. И если ты не готов, второй попытки дано не будет. Во время пения, если ты чувствуешь, что ты не готов, что ты остыл, если вообще ты еще не покаялся, дорогой мой молодой друг, и проверяя сегодня жизнь, увидел, что Бог потрясал тебя уже однажды, тогда приди к Нему, склонись. Мы вместе будем молиться за тебя, и Бог простит тебя. Сегодня есть много тех, которые молятся. Есть родители, есть папы и мамы, есть церковь, которая молится за тебя. Близко время, когда ни одна душа не будет молиться за тебя. Это страшное время. Поэтому используй сегодня этот благоприятный час. Если Господь стучит в твое сердце, не смотри ни на кого, ни по сторонам, ни на рядом сидящего. Послушай голос Господа, и если Он зовет тебя, приходи сюда, мы вместе помолимся. Бог простит тебя, и ты уйдешь новым человеком. Да поможет тебе сделать это Господь. Слава Ему за все. Аминь.